Мне пришло в голову, что сэр Мелифаро наверняка выкроет время, чтобы на несколько минут заскочить в мой дворец и нежно обслюнявить счастливое личико леди Кенлех. Влюбленные обычно называют эту процедуру поцелуями. Мне это такое удовольствие в ближайшее время не светило, это уж точно. Так что я завистливо вздохнул и снова защелкал пальцами. Мои пациенты один за другим оседали на пол, не забывая о дежурной фразе «Я с тобой, хозяин». Но сегодня бормотание жертв моих смертных шаров раздражало меня куда меньше, чем обычно. Дело того стоило. «Макс, тебе пора остановиться», — мягко сказал Лонли Локли. «Но я еще не закончил», — растерянно возразил я. «Видишь, осталось еще почти две дюжины человек». «Я знаю», — кивнул он. «Но ты забыл, что никто не может позволить себе роскошь выпустить больше трех дюжин смертных шаров без ущерба для собственного здоровья, а ты уже успел немного превысить эту норму. Лучше спасти столько людей, сколько ты можешь спасти, и остаться в живых самому, чем дорваться, пытаясь сделать невозможное». «Спасибо, что напомнил. То-то, я смотрю, у меня энтузиазма поубавилось», — усмехнулся я, извлекая из-за пазухи керамическую бутылочку с бальзамом Кахар. Сделал небольшой глоток этого изумительного тонизирующего средства и снова прищелкнул пальцами. «Вот теперь другое дело», — небрежным тоном настоящего мужчины и великого героя заявил я. «Глупо, конечно, но я до сих пор обожаю выпендриваться». «Да, мне почему-то не пришло в голову, что ты все равно поступишь так, как считаешь нужным. Ладно, не драться же мне с тобой», — вздохнул Шурф. «Вот-вот, драться мы сегодня уже пробовали. Честно говоря, мне совершенно не понравилось», — ехидно огрызнулся я. «Макс, ты твердо решил, что тебе необходимо в очередной раз подразнить свою смерть?» — резко спросил Лонли Локли. Мне показалось, что он по-настоящему расстроился, и я на время отвлекся от своей работы, чтобы немного исправить его настроение. «Шурф, мой личный рекорд — 4,5 дюжины этих самых грешных шаров». Я виновато посмотрел на его мрачную физиономию и на всякий случай добавил. «Честное слово, не веришь? Спроси у Кофы. Он как раз при этом присутствовал».
«Это было, когда вы пытались истребить оживающих мертвецов на зеленом кладбище Петтов?» — с любопытством уточнил он.
«Ну да, когда же еще? Говоришь, 4,5 дюжины?» — переспросил Лонли Локли. «Ну да, а здесь их примерно столько же, этих бедняк», — примирительно сказал я. «Может быть, даже немного меньше. И спасибо, что ты за мной присматриваешь, Шурф. Как правило, это действительно необходимо».
«Тебе не следует благодарить меня, Макс. Это не дружеская услуга. Я должен за тобой присматривать, поскольку несу ответственность за твою жизнь, пока мы оба находимся в этом мире», — невозмутимо объяснил мой опекун.
«Правда? А почему?» — начал был я. Лонли Локли не дал мне договорить.
«Это происходит потому, что в свое время ты взял на себя ответственность за мою жизнь в других мирах», — сухо сказал он. «Я знаю, что ты не принимал сознательного решения на сей счет. Все случилось само собой, и тем не менее так случилось. Сначала во время нашей миссии в Кетарии, когда ты провел меня по удивительным местам и позаботился о том, чтобы я смог вернуться домой. И потом ты еще не раз делал мне такие же странные подарки. Я обязан ответить тем же. Просто потому, что так правильно, и этого совершенно достаточно».
«Ладно», — вздохнул я, — «будем считать, что я все понял, хотя на самом деле я не понял абсолютно ничего».
«Ну, если ты захочешь вернуться к этому разговору в более подходящее время, я с удовольствием дам тебе все необходимые пояснения», — великодушно пообещал Лонли Локли.
«Ну, насчет удовольствия ты, пожалуй, преувеличиваешь. До меня все довольно медленно доходит, так что тебе предстоит тяжкая работа», — усмехнулся я, а потом снова защелкал пальцами левой руки. Мне ужасно хотелось поскорее довести до конца процедуру всеобщего исцеления. Еще через минуту можно было приступать ко второй части операции. Я откашлялся, собрался с мыслями и решительно заявил своим пациентам, что теперь они обязаны, во-первых, выздороветь,
Во-вторых, освободиться от моей власти и стать нормальными людьми. Эта формулировка по-прежнему казалась мне совершенно идиотской. Но она сработала, что от нее и требовалось. Мои пациенты поднимались на ноги, растерянно оглядывались по сторонам. Кажется, они еще не очень-то понимали, что с ними происходит. Но как раз это на мой вкус было совершенно нормально. «Что вы с нами сделали, сэр Макс?» — испуганно спросила какая-то пожилая женщина в ярком цветастом лохе. «Мы должны были умереть. У меня утекло не только сердце, а почти все тело, так что мне уже никто не мог помочь, но теперь я почему-то в полном порядке». «А вы и должны быть в полном порядке, поскольку я вас только что вылечил. Вот, собственно, и все». Устало вздохнул я, с удовольствием усаживаясь на край тротуара. Немного посидел, тупо уставившись в одну точку, и решительно полез за пазуху за своим запасом бальзама Кахар. Иногда мое хваленое могущество действительно не знает границ. Но когда мне необходимо привести себя в порядок, тут же непременно выясняется, что у меня нет никаких талантов в этой области. Лонли Локли тем временем что-то втолковывал ошалевшим от счастья людям. Наверное, объяснял, как им жить дальше, и все в таком роде. Оно и к лучшему. Лично у меня пока не было никаких дельных соображений на этот счет. «Как ты себя чувствуешь, Макс?» Сэр Шурф временно приостановил свою просветительскую деятельность, уселся рядом со мной и внимательно уставился на мою физиономию. «Похвастаться особенно нечем», — виновато улыбнулся я. «Ничего выдающегося. Я просто ужасно хочу спать». Несмотря на то, что с тех пор, как мы вернулись с темной стороны, я благополучно выдал чуть ли не полбутылки бальзама. Впрочем, после того грешного рекорда на зеленом кладбище Петов я точно так же клевал носом. Твой амобилер уже выворачивает из-за угла. Ты можешь поспать, пока мы будем ехать, — предложил Шурф. Могу, — вяло согласился я. Но этот великий гонщик... Сэр Мелифару будет добираться до левобережья полчаса, есть не больше, да и ты тоже, пожалуй. А мы и так здорово задержались. Лучше уж я попробую сесть за рычаг и быстренько доехать до дома Джуфина. Я здорово надеюсь, что мне удастся отрубиться, опустив голову на плечо нашего шефа. Это будет так романтично. — Ладно, тебе виднее, — спокойно согласился Лонли Локли. — Тогда постарайся проснуться. Я не уверен, что ты сможешь управлять амобилером с закрытыми глазами. Ты не поверишь. Но однажды я попробовал, и у меня получилось, — улыбнулся я. Ну ладно, я не буду повторять этот сомнительный эксперимент, обещаю. Ну и чем закончилось великое исцеление всех желающих? С энтузиазмом спросил Мелифару, уступая мне место за рычагом. А чем оно могло закончиться? Я пожал плечами. Все живы и здоровы. А, кстати, о чем ты с ними так долго беседовал, Шурф? Я объяснил этим людям, что им следует вернуться домой и постараться не выходить на улицу, пока не закончится эпидемия. На улицах ехать сейчас опасно. На них могут напасть такие же одержимые и умирающие, какими были они сами. А, собственно говоря, почему они хотели убить этого парня из семилистника? Просто потому, что он не заболел? Так, что ли? Вообще-то этого вполне достаточно. — пожал плечами Лонли Локли. — Но в данном случае у умирающих было гораздо больше причин для недовольства. Он приехал в этот дом, чтобы вылечить больного, счастливчика, на которого выпал жребий. Приехал и вылечил кого-то другого, а не их, ты представляешь? Вполне достаточно, чтобы рассудок помутился от гнева и отчаяния. — Так они все-таки кого-то лечат, — обрадовался я. — Разумеется. Мир рухнет, если лечить всех заболевших, но спасти некоторых все-таки можно, — кивнул Мелифара. Этот парень сказал мне, что Анавояна обычно поражает 80% населения. В нашем случае это почти 80 тысяч человек, представляете? По расчетам магистра Нуфлина оказалось, что без ущерба для равновесия мира можно вылечить каждого десятого горожанина. А по расчетам нашего сэра Джуфина, каждого пятого, очень на них похоже, да? Они довольно серьезно поругались. Насколько я знаю, это случилось впервые со дня принятия кодекса. А потом немного поостыли, кое-как смирились с необходимостью компромисса и решили лечить каждого шестого. Можно сказать, что наш шеф победил с разгромным счетом. Разумеется, в первую очередь лечат тех, чьи имена попали в особый список Его Величества Гурига, а судьбу остальных решает жребий. Между прочим, наш король включил в список не только своих придворных бездельников, но и всех преподавателей и студентов Королевской высокой школы и университета, редакцию Королевского голоса и Суеты и Эхо почти в полном составе, и даже нескольких поэтов. Может быть, не самых известных, но самых лучших. «Значит, за судьбу сэра Киба Кимара я могу быть совершенно спокоен», — задумчиво усмехнулся я. «Какой он, однако, молодец, наш Гурик! Ну, было бы довольно странно, если бы во главе Соединенного Королевства стоял какой-нибудь законченный болван», — рассудительно заметил Мелифару. «Все-таки считается, что мы живем в самом просвещенном государстве мира, хотя время от времени в это довольно трудно поверить». «Нетрудно», — зевнул я. «Надо будет послать зов нашему Андепу, вы его еще помните? Бедняга, все время ныл, что в Ехо не любит живых поэтов. Другое дело те, чьи гениальные кости истлели несколько тысячелетий назад». «Ну, сэр Анде всегда любил преувеличивать», — снисходительно сказал Шурф. «Он все еще живет в Ташере?» «Угу. Издает там комиксы. Что-то вроде газеты в картинках, как раз для малограмотных ташерцев. У меня даже есть экземпляр. Я конфисковал его у одного неудачливого ташерского капитана, когда мы с братцем этого типа...» Я кивнул в сторону ехидно заулыбавшегося Мелифару. «Решили немного размяться по дороге в Кумон. Одним словом, Анде процветает. Время от времени он присылает мне зов, дабы в очередной раз заявить, что его все достало, вполне в его стиле». Я немного помолчал, изо всех сил пытаясь уделить должное внимание дороге. Потом понял, что засыпаю с открытыми глазами, и снова распахнул рот, единственный известный мне способ оставаться в бодрствующем состоянии. «Просвети меня, сэр Мелифар. Я до сих пор не понимаю, почему этот тип из семилистника, которого мы так вовремя выручили, вообще вышел на улицу?» — спросил я. «Он же видел, что там творилось. Мог бы уйти темным путем или еще что-нибудь придумать». «Да нет, ничего он не мог», — пожал плечами Мелифару. «Он же только что вылечил больного. Этот фокус со 141-й ступенью белой магии вывел его из строя на несколько часов, если не больше. Если бы это был какой-нибудь опытный старший магистр, ему понадобилось бы всего несколько минут, чтобы восстановить силы. Но парень всего пару дней назад был произведен из послушников младшие магистры, да и то ввиду особых обстоятельств, я полагаю. Его быстренько научили исцелять больных и запрягли в работу, а больше его могущества пока ни на что не хватает». «Ладно. Но почему он сунулся на улицу? Мог бы подождать, пока его силы вернутся, или послать зов в Иофах, попросить, чтобы ему прислали подмогу?» «Я его тоже об этом спросил», — невесело усмехнулся Мелифаро. «На мой вкус совершенно идиотский поступок. Но парень сказал мне, что толпа собиралась высаживать дверь, чтобы добраться до него самого и до этого счастливчика его пациента, а в доме, дескать, не слишком крепкая дверь. Он испугался, что их попытка увенчается успехом, и решил выйти на улицу, а там, по обстоятельствам, но, по-моему, у бедняги просто сдали нервы». «Это тоже», — неожиданно вмешался Лонли Локли. «Мальчик еще слишком молод и вряд ли был готов к тому, чтобы найти верное решение в таких обстоятельствах, но, по большому счету, он действовал правильно». «Как это?» Я так удивился, что окончательно проснулся. «Я не говорю, что его поступок был разумным», — вздохнул Шурф. «Но этот мальчик только что спас человеческую жизнь, и он должен был сделать все, чтоб его пациент не пострадал. Это вопрос профессиональной этики. Пока знахарь находится в доме пациента, на нем лежит ответственность за все, что там происходит. Он был обязан не только вылечить своего подопечного, но и защитить от любого несчастья, случившегося в его присутствии, и в том числе от этой обезумевшей толпы. Поэтому я и говорю, что по большому счету он действовал правильно, ужасно глупо, но правильно.
— Вот так, — озадаченно протянул я. — Вот так, — невозмутимо кивнул Шурф.
— Между прочим, мы уже приехали. Будет очень мило с твоей стороны, если ты не поедешь мимо калитки. — Попробую.
Я немного сбавил скорость, свернул на подъездную дорожку, ведущую к дому сэра Джуффина Халли, и затормозил возле парадного входа.
Ну, наконец-то! Наш шеф не поленился выйти нам навстречу. Наверное, он действительно заждался. Я попытался выдавить из себя что-то вроде улыбки. Получилось не очень-то, но лучше, чем ничего.
— Так, с тобой все ясно, сэр Макс, — вздохнул Джуффин.
Сейчас ты завалишься спать примерно на 3 суток. Какие бы возражения на сей счет у меня не обнаружились.
Я еще никогда в жизни не слышал более устрашающего пророчества, — фыркнул Мелифара.
Теперь мне просто придется так поступить, чтобы не подрывать ваш авторитет, —
мечтательно сказал я.
Да уж, вот о чем я постоянно беспокоюсь. Это о своем авторитете, особенно в последние дни, — хмыкнул Джуффин.
— Ты еще помнишь, где находится спальня, которая считалась твоей в те славные времена, когда ты сидел у меня на шее, герой?
— Помню, — кивнул я. — Ну вот, отправляйся туда и отключайся, если тебе так уж приспичило. Твое неподвижное тело вряд ли украсит мое крыльцо, и без того довольно-таки неприбранное.
— Вот и правильно. Его Величество будет спать, а мы за него отдуваться, все как всегда. Ехидное заявление Мелифара было последним, что я услышал. Кажется, я заснул еще по дороге в спальню.